радио «Эхо Кавказа», воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Армению прибыла делегация американских конгрессменов. Беседа с Мехманом Алиевым, выпущенным из-под ареста азербайджанскими властями. Обсуждаем перспективы Саакашвили на Украине. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Новостях. Лавров и Тиллерсон обсудили Сирию после обстрела позиций повстанцев. Украинские военные заявили о падении в Донбассе российского беспилотника. Саакашвили намерен в октябре провести в Киеве массовую акцию. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и ход боевых действий против терроризма. Телефонный разговор состоялся после того, как поддерживаемые США сирийские повстанцы заявили, что подверглись авиаударам российских самолетов и сирийских правительственных сил в районе города Дейр-аз-Зор, вокруг которого идет боевая операция по его освобождению. МИД России не сообщил в своем заявлении о телефонном разговоре Лаврова и Тиллерсона. Обсуждали ли главы дипломатических ведомств эти обвинения со стороны повстанцев, противников президента Башара Асада, поддерживаемых США. Сегодня Министерство обороны России отклонило утверждение о том, что российские самолеты бомбили позиции повстанцев в Сирии, заявив, что их целями являются позиции группировки «Исламское государство» и что они предупреждали США о своих оперативных планах. Сирийские демократические силы, союз курдских и арабских бойцов, сражающихся в коалиции под руководством США, заявили, что 6 их бойцов были ранены в результате обстрелов. Однако генерал-майор Игорь Коношенков, пресс-секретарь Министерства обороны России, отклонил эти утверждения в заявлении, сделанном сегодня. Коношенков сказал, что российские самолеты проводили тщательно нацеленные удары в этом районе на основе информации, которая была подтверждена из нескольких источников. Украинские военные заявили об обнаружении в Донбассе упавшего российского беспилотника. По данным Киева, летательный аппарат «Орлан-10» потерпел крушение в Донецкой области из-за технического сбоя. Командование украинской армии утверждает, что сепаратисты обычно используют «Орлан-10» для корректировки артиллерийского огня. Беспилотники, предположительно, поставляют из России. Стоимость одного аппарата составляет около 5-7 миллионов рублей. Всего за последние сутки сепаратисты 35 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. Сторонники самопровозглашенных народных республик обстреливали позиции украинских военных из минометов и гранатометов, а погибших не сообщается. В ДНР, в свою очередь, заявляют о 50 обстрелах со стороны украинской армии. Сепаратисты утверждают, что во время одного из обстрелов осколочное ранение получил мирный житель Донецка. На востоке Украины за 3 года войны погибли более 3000 мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Кремль в поддержке сепаратистов. Всего, по данным Генштаба Украины, на стороне самопровозглашенных народных республик воюют 40 тысяч человек. В их числе около 5000 кадровых российских военнослужащих. Москва официально не признает эти обвинения.
Эхо Кавказа. Новости.
Михаил Саакашвили намерен в октябре прибыть в Киев для проведения массовой акции. На ней, пишет политик на своей странице в Facebook, он намерен озвучить 3 требования к властям страны. Саакашвили перенес дату своего приезда в Киев. Ранее он заявлял, что прибудет в столицу Украины 19 сентября, однако в этот раз сообщил о планах провести акцию 17 октября. «Мы решили присоединиться к инициативе гражданских активистов и собраться в Киеве 17 октября с 3 требований. Создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона, рассказал Саакашвили. К сообщению он приложил фотографии с мероприятия, на котором он, одетый в украинскую вышиванку, выступает перед собравшимися людьми. Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что власти Украины не собираются арестовывать Михаила Саакашвили за нарушение госграницы. Луценко отметил, что бывшего одесского губернатора и экс-президента Грузии также никто не собирается экстрадировать. Как сказал Луценко, пока Саакашвили имеет вид на жительство или иной документ, он не может быть взят под стражу. Неделю назад Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска Шигини. Его сторонники прорвали оцепление украинских пограничников. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально внесли их на территорию Украины. Позднее пограничники вручили Михаилу Саакашвили протокол о незаконном пересечении границы. Завтра дело рассмотрит суд Львовской области. Белый дом опроверг сообщение о том, что президент США Дональд Трамп передумал выходить из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает газета The Hill. В американской администрации заявили, что позиция Соединенных Штатов по Парижскому соглашению не изменилась. Как совершенно ясно дал понять президент, США выйдут из него, если нашей стране не будут предложены более благоприятные условия, сообщили в Белом доме. Вчера газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа смягчила свою позицию в отношении соглашения. По сведениям источника, на который ссылается газета, США пытаются согласовать выгодные для себя условия, которые позволили бы им не выходить из договора в его нынешней редакции. Североатлантический союз всячески пытается восстановить диалог с Россией в военной области с целью предотвращения возможных инцидентов во время учений «Запад-2017». Об этом в интервью Associated Press сообщил председатель военного комитета НАТО чешский генерал Петер Павел. Вы слушали международные новости, региональный выпуск в середине часа. Радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. 21 сентября в Армении будут праздновать День независимости. К годовщине независимости в Ереван прибыла очень большая делегация американских конгрессменов. Поездку инициировала конгрессмен армянского происхождения Джеки Спир Кончелян. В состав делегации входят также конгрессмен Фрэнк Палон, который еще во время землетрясения в Спитаке привозил Армении американскую помощь. Еще один конгрессмен армянского происхождения Анна Эшу, конгрессмен Дэвид Валадау, по чьей инициативе Конгресс решил выделить дополнительные средства для операций по разминированию в Нагорном Карабахе, конгрессмен Тулси Габал с Гавайских островов и конгрессмен Джим Скенбреннер, представляющий Висконсин. Джеки Спир назвала визит самым представительным в истории независимой Армении. А вот насколько она независима и предполагается обсудить. На повестке дня энергетическая зависимость страны, возможности технологического сотрудничества, ситуация с коррупцией, последние выборы и, конечно, проблемы армянской диаспоры. Американские законодатели гордятся своими армянскими корнями и отмечают, что им важно посетить Армению, чтобы почувствовать ее. Историю армяно-американских отношений описывает нам руководитель Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян. Мы говорим о значимости этого визита для Армении и о том, готова ли Армения принять предложение американской стороны.
Сегодня в Армению прибыла большая группа американских конгрессменов, и этот визит уже назвали беспрецедентным по представительности в истории независимой Армении и армяно-американских отношений. И конгрессмены прибыли ко дню независимости Армении, и стала известна уже, в общем-то, политическая повестка этого визита. Почему именно сейчас это случилось? Ведь армяно-американские отношения длятся уже довольно долго.
Хотя никогда армяно-американские отношения не назывались стратегическими, но на самом деле по своей натуре они стратегические. И это хотя бы отлично понимают в Вашингтоне. Некоторые даже во властных структурах понимают в Армении. Несмотря на то, что что в 2014 году Армения стала членом Евразийского союза под прессингом России. В том же году, в мае, было подписано довольно знаменитый договор между Арменией и США, называемый Trade and Investment Framework Agreement, то есть коммерческий инвестиционный рамочное соглашение. И это было знаковым, потому что то как-то Вашингтон дал понять, что не собирается уступить Армению в экономическом плане Россию. И Ереван тоже, так как в этот момент Серж Саркисян выступил во многих городах Европы и США, заявляя, что Армения преследует политику ИИ. И в этом плане, конечно, этот договор уже сказал о многом, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы, скажем, Армения превратилась в губернию России. Но в течение последних двух лет как-то эти отношения затормозились и не сдвинулись с места таких видимых инвестиций, которые Армения ожидала, не было из Соединенных Штатов. В этом году посол США в Армении многократно заявил и объяснил причину, что, во всяком случае, Армения не ведет достаточную борьбу против коррупции, который, как он высказал в 2014 году, не только внутриполитическая проблема, но и рычаг давления извне на Армению. И недавно опять он в своих интервью заявил, что США еще готов предоставить Армению очень важные инструменты для самодостаточности, для суверенной политики и так далее, и так далее. Все это предшествовало визиту этой делегации. Я, честно говоря, не знаю, это беспрецедентно или не так, потому что я помню, в прежние годы тоже были делегации конгрессменов из США, довольно многочисленные. Давайте верим оценкам, что по количеству и еще по моменту, по политической времени это беспрецедентно. Но хочу сказать, что США уже очередной раз дает понять, что Вашингтон готов помочь Армении, если он хочет вести суверенную политику и не стать зависимой страной от России.
Ну вот было упомянуто, что Армения находится под влиянием агрессивных действий России. Там, что сейчас имелось в виду под этим?
Вы знаете, вот, опять я буду ссылаться на прежние заявления господина посла Соединенных Штатов Америки в Армению. Он, как уже я сказал, очень детально объяснил, как Россия использует коррупционные схемы для влияния или для влияния на решение официального Еревана. К тому же Соединенные Штаты неоднократно заявили, что они не разделяют политику России в так называемом ближнем зарубежье, как считают в Кремле бывшие постсоветские республики. И начиная вот с Украины, с Крыма, с аннексии Крыма и окончая вот вступлением Армении в Евразийский союз, не так уж обрадовал не только западных партнеров Армении, но и США в частности. И в этом плане они видят, что несмотря на то, что даже тогда как Ереван состоит в этой организации как член, это недостаточно для России. Потому что недавние развития показали, что если Россия не хочет, то Армения не участвует в каких-либо мероприятиях, если за этими мероприятиями стоят США или НАТО и так далее. Очевидный пример был недавний инцидент, то есть когда до последнего момента Армения заявила о своем участии накануне этих грузино-американских учений, да, вдруг стало известно, что Армения не участвует и так далее.
Вот это обсуждалось, Степан, я хочу просто сейчас добавить, что, собственно, ничего страшного, говорили эксперты, не произошло. Это совершенно не обозначает, что Армения полностью зависит от России, поскольку совсем недавно она участвовала в грузинских учениях НАТО более масштабных, а в этот раз речь шла только о трех военных врачах, по-моему, и все в один голос, собственно, заявили, что не надо из этого раздувать такую большую проблему.
На самом деле, если Армения... Я согласен в некоторой степени. Эти учения не были вот теми важнейшими событиями, в которых участие Армении было важное или, я не знаю, стратегическое назначение. На самом деле было... То есть стыдно было для нас, что даже в таких безобидных мероприятиях, где участвуют всего лишь три офицеры армянские, и то Россия дает понять, что нежелательно участие в них. И Армения делает. На самом деле в Грузии, в Азиане проводится очень много учений. И не все, не всех учениях Армения участвует. В этом плане, конечно, те эксперты, которые вы упомянули, они правы. Но они, я думаю, игнорируют очень важный факт. Несмотря на то, на важность этих учений, важен сам факт вмешательства России, агрессивного вмешательства Армении во внешнюю политику России во внешнюю политику Армении. Вот это должно озабочить больше всего. То есть не сам значимость учений или мероприятия, а факт российского агрессивного вмешательства. И американцы знают об этом. В 2004 году я могу привести очень много заявлений со стороны Вашингтона, когда они сказали, мы уважаем решение Армении присоединиться к Евразийскому Союзу. Тогда они даже объяснили вместо Армении, что мы понимаем, что Армения состоит в ОДКБ, армяно-российские отношения имеют исторический ход, но они в то же время добавили, что это не будет мешать Армению и США развивать свои отношения во взаимовыгодных сферах. А вот два года спустя, уже 2-3 года спустя, американцы видят уже, что Россию этого было мало. То есть экономическая зависимость или сокращение суверенитета Армении проводить экономическую политику собственно, этого было мало для России. И вот американцы поэтому начали говорить уже об агрессивном давлении, потому что в 2004 году они хотя бы поняли российское давление для вступления Армении в Евразийский Союз. Но сейчас, когда уже Армения там, и ничего как-то не грозит Армению выйти из этой проклятой организации, они видят, что цель России вовсе не ограничивается просто этим. И если Россия хочет торпедировать какие-то американские, западные программы, то он это делает вовремя, когда хочет, и независимо от того, стоит ли этого мероприятия того или нет.
Ну вот вы сейчас обрисовали развитие армяно-американских отношений и упомянули, что был период такого торможения. Как сейчас вот официальный Ереван, готов ли он встретить и реализовать предложения, которые везут с собой американские законодатели? В частности, там был вопрос, так скажем, энергетической независимости Армении и устаревшей атомной станции.
Не только в Армении, но и в США очень хорошо знают, что несколько серьезных факторов влияли на решение Армении присоединиться к Евразийскому союзу. Первое – это Нагорно-Карабахская проблема. Не будем говорить об этом. Очень много высказали. Россия употребляет этот конфликт как довольно успешный рычаг над Арменией, не только над Арменией, но и над Азербайджаном. Второе – это энергетическая зависимость. Не случайно, что в преддверии, то есть в тот же самый день, когда Серж Саргсян 3 сентября 2013 года заявил в Москве, что намерен присоединиться к таможенному союзу, к Европейскому союзу, в тот же день они договорились с президентом России Владимиром Путиным и заключили газовый, так называемый газовый договор, который по сущности оскорбителен для Армении с точки зрения суверенного государства, но хотя бы для Еревана было важно, что цены на поставок нефтегазопродуктов со стороны России будут константные и не будут возрастить со временем. Но Ереван объяснил, что у него нет другого выхода, поэтому вот он пошел на этот шаг. Американцы тоже как-то поняли это решение. И вот в течение этих двух год американцы вот дали очень четко понять, что они готовы вложить довольно крупные суммы, до даже 8 миллиардов американских долларов в сфере восстанавливаемой энергетики и так помочь Армению сократить свою зависимость, энергетическую зависимость от российского газа. То есть они предлагали менять всю энергетическую структуру и добавить долю восстанавливаемой энергетики. И в этом плане не случайно, что американский посол сам сказал, что это очень важный инструмент для суверенитета Армении. Ереван, как всегда, просто словами был «за». Высказался, что он тоже заинтересован, но американский посол, американская сторона опять заявили, что, ребята, мы не можем просто вложить такие огромные суммы, если коррупция является политическим оружием для России влиять на решение. Это был именно период электрического Еревана, когда Интеррао ЕС, который владеет распределительными сетями Армении, просто произвольно хотел повысить цену на электроэнергию. И опять там был аспект огромной коррупции в этой организации, которая использовалась для влияния на решение Армении. В этом плане американская сторона сказала, что они хотят, чтобы рынок был свободным, конкурентным. И где, как высказался посол, где российские, американские, европейские организации конкурируют на ровных основах. Это заявление посла 2015 года. И единственное, что они хотели от Армении, чтобы Армения провела успешную борьбу против коррупции. И опять, как американская сторона высказался, мы хотим видеть ощутимые результаты этой борьбы. Не только вот структуры, антикоррупционную комиссию и так далее, и так далее. Прежний комитет, который возглавлял бывший премьер-министр, просто был карикатурой. И европейские, американские стороны неоднократно просто намекали что они не верят в эффективность этой структуры, так как не верят в это сами армянские общественные организации, даже не хотят участвовать и легитимировать этот имитационный процесс. После назначения нового премьер-министра американские и европейские партнеры Армении опять какие-то надежды питали, что хотя бы вот этот премьер-министр, это правительство будет вести необходимую борьбу против коррупции. Хотя сам Карин Карапетян представляет одну из коррумпированных организаций в мире, «Газпром». И в этом плане опять прошли месяцы, уже год, европейские послы, наряду с ними и американский посол, неоднократно встретились с ним и обсуждали тему борьбы против коррупции. И последние заявления американского посла могут дать нам основу говорить о том, что США разочарован темпами и результатами этой борьбы. И на самом деле, как я уже сказал, кроме слов, кроме деклараций, Ереван таких значительных шагов не сделал в сторону свободной рыночной экономики, где, как американская сторона говорит, русские, армянские и западные компании конкурируют на ровном основе.
Но если не сделал и не впечатлил, то вряд ли, я так понимаю, в ближайшее время сделает и впечатлит в свете всего вышесказанного вами. То есть в любом случае этот визит переломным считать нельзя.
Правда. Но хотя бы я удовлетворен тем фактом, что американцы пока борются намного за независимость Армении, чем сами власти Армении. То есть они не сдаются. Они все время дают понять, что они готовы помочь Армению, если Армения нуждается в этой помощи. И в этом плане, опять вернувшись вот к теме американской делегации, это еще один знак этого, что Вашингтон еще готов помочь Армении. Я бы хотел, чтобы армянская сторона, армянские власти наконец-то поняли важность исторического момента и не допускали этот исторический шаг, чтобы потом не винили ни западных партнеров Армению, якобы они не дали понять, что готовы помочь Армению. И чтобы это не было уже поздно.
Это была беседа с руководителем Армянского института международных отношений и безопасности Степаном Сафаряном. Северную и Южную Осетии сблизит общее национальное телевидение. В ноябре этого года будет запущен круглосуточный телеканал «Осетия Ирыстон». Материал Жанны Тархановой.
Национальное телевидение Осетия Ирыстон охватит информационное пространство не только Северной Осетии, но и Южной Осетии. Об этом заявил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. По словам североосетинского лидера, сотрудничество Владикавказа и Цхинвала в информационном пространстве сблизит юг и север Осетии. Цитата. Мы обсудили с президентом Южной Осетии, что для них тоже предусмотрено вещание. Благодаря телевидению мы будем идти к сплочению юга и севера. Конец цитаты заявил Вячеслав Битаров, являющийся инициатором создания национального спутникового телевидения. Директор национального телевидения Осетия Ирыштон Эльбрус Дзабиев был недоступен сегодня для комментариев. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов говорит, что в прежние годы тележурналисты Южной и Северной Осетии находились в тесном творческом контакте и вместе прорывали информационную блокаду.
Они пересылались в Северную Осетию и показывались там северосетинскому жителю. Аналогично какие-то передачи новости северосетинского тогда могли смотреть юго-осетинские жители. Это такие практические шаги, пусть даже не очень такие значительные, но тем не менее такое реальное движение в сторону создания общего информационного пространства. А без единого информационного пространства, без каких-то объединяющих движений в этом направлении, говорить о интеграции не за декларациями, за примерами и визитами по случаю каких-то событий, различных или не очень. Речь идет о общем едином проекте. Подобные шаги, которые будут направлены на усиление взаимодействия Северно-Южной Алании, необходимо предпринимать и по другим сферам.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь послушайте краткий выпуск региональных новостей. Альянс патриотов проводит протестную акцию шествия в Тбилиси от площади Роз к парламенту Грузии. В связи с этим движение автомобилей на проспекте Руставели остановлено. У организаторов акции конкретные требования, для удовлетворения которых 17 сторонников Альянса патриотов начнут голодовку. Среди требований – внести в Конституцию Грузии запись, что восстановление территориальной целостности является первейшей задачей государства, внести в Конституцию Грузии запись, что формирование у молодого поколения национального сознания и грузинского мышления является первейшей обязанностью государства, восстановление записи, согласно которой охрана культурного наследия является обязанностью каждого гражданина, что ни владельцем, ни съемщиком земли сельскохозяйственного назначения не может быть иностранец, должна быть отменена мажоритарная система, должна быть создана государственная комиссия, которая начнет работать над задействованием нового политического формата Грузия-НАТО-Россия. И в этом же контексте должен начаться прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Создать комиссию по урегулированию банковских платежей и прочее. Как заявляют в партии, акции протеста продолжатся, а в случае невыполнения требований число голодающих увеличится, сообщает портал «Грузия онлайн». На центральной площади Цхинвали прошла генеральная репетиция военного парада, приуроченного к празднованию Дня Республики. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе Министерства обороны самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Тренировка, по словам сотрудника пресс-службы, прошла под руководством исполняющего обязанности министра обороны генерал-лейтенанта Ибрагима Гасиева. Парадные расчеты и знаменные группы войск Цхинвальского гарнизона и силовых ведомств отрабатывали слаживание и прохождение по площади. Парад с участием парадных расчетов, знаменных групп и военной техники пройдет на центральной площади Цхинвали 20 сентября. В Сухуми в округах номер 2 и 10 сегодня прошли повторные выборы депутатов Сухумского городского собрания. Во втором округе баллотируются Аполлон Латария и Саид Будба, в 10-м – Темыр Купалба и Бакур Бебия, сообщает информагентство Апсней Пресс. Повторные выборы назначены в связи с кончиной депутата от округа номер 10 Баграта Зантария, а также избранием Лаши Ашуба депутатом парламента самопровозглашенной Республики Абхазия. Третий день продолжается борьба с лесным пожаром на горе Хахабо в высокогорной Тушетии. По данным общественного телевидения Грузии, сегодня основные очаги возгорания уже локализованы. Первый пожар в лесу произошел в начале сентября, его тушение заняло 6 дней, тогда сгорело 10 гектаров леса. Вы слушали региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». На этой неделе был освобожден из-под стражи директор азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехман Алиев. Он будет находиться под надзором полиции. Алиев был задержан в конце августа и обвинен в уклонении от уплаты налогов, а также злоупотреблениями должностными полномочиями и незаконном предпринимательстве. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Я пытаюсь понять закономерности какие-то, которые наблюдаются в этом процессе борьбы власти с журналистами, общественными деятелями, активистами. А Кого-то сажают надолго, и кто-то сидит годами. А кого-то берут и выпускают. А вот что происходит? В этом есть какая-то логика? Или это все набор каких-то сиюминутных реакций власти?
Нет, дело в том, что кого-то берут, кого-то сажают не совсем правильно. Вот. Дело в том, что информационное агентство «Туран» было учреждено в 90-м году, 5 мая. Это первое независимое информационное агентство и одно из первых независимых средств массовой информации Азербайджана. Это было одно из первых информационных агентств независимого Советского Союза. Вот. В наше время я помню, что учрежден был РИА. Я ездил тогда в Москву, вел переговоры о сотрудничестве. Это был господин Виноградов. По-моему, потом у них это отобрали агентство, Верховный Совет вмешался и так далее. То есть оно недолго, 3 месяца просто существовало как независимое, а потом, значит, перешло под контроль государства и стало РИА Новости, скажем, которые мы знаем. Помню, что было постфактум агентство и так далее. Тоже они сидели в Хорошевской шоссе 41. Глеб Павловский создавал его. Так вот, вот мы оттуда. Так сказать, за 27 лет работы ни одного судебного процесса, никаких жалоб на нас не было, ни в Совет прессы, никуда. Мы работали очень профессионально, на высоком уровне. У нас профессиональные сотрудники, они, многие из них сотрудничают с международными средствами массовой информации, с «Голос Америки», «Радио Свобода».
Сколько народу было максимально? Сколько сотрудников у вас было в агентстве?
Если в 2000 году это было 45, то сегодня это было 13. Вот. Нас, потому что все время мы подвергались преследованиям, все время нас пытались и выключить из этого информационного поля. Мы испытывали огромные проблемы, всегда находились под давлением властей. Но мы могли удерживать и стандарты, и в то же время сохранять свое кредо. Вот. И в этом смысле нас очень сильно уважали наши читатели. А среди наших читателей были и различные посольства, и международные организации, и крупные компании международные, известные, и местная общественность, и так далее. То есть в этом смысле мы отличались от других. Это очень важно, надо отметить. И поэтому реакция на мой арест, на попытку закрытия «Туран», она была, я считаю, что была очень даже адекватной. И поэтому процесс, который пошел после этого, то давление, которое началось на правительство, оно было, я думаю, что соизмеримо с нашим статусом. Вот в чем весь вопрос.
То есть, нет, я имел в виду, что вот, скажем, задержание, борьба с журналистами, там, например, Хадиджа Исмаил, да, или Рауф Меркадыровым, зачем они задержали вас?
Дело в том, что в целом задача состояла в том, чтобы нас, мы были, как так они говорили, значит, во всех международных заявлениях, то есть на уровне государств, и на уровне межгосударственных организаций четко указывал, что информационное агентство «Туран» является единственным независимым и качественным, объективным средством массовой информации, достоверным средством, источником информации в Азербайджане, единственным. Вот о чем идет речь. И в этом смысле вот это единственное очень сильно мешало той палитре, которую государство создало. То есть все под контролем, все управляются, полное управляемое информационное пространство, то есть я имею в виду, что медийное пространство, я не буду говорить о социальных сетях и так далее. Вот. Там власти не могут контролировать ситуацию, для них это большая головная боль на сегодняшний день. Но вот медийное пространство они взяли под контроль полностью. И вот мы остались только одни. И поэтому вот эта как бы задача ликвидации «Турана», они не могли это задушить по экономическим путем, там, что мы удерживали ситуацию, другими способами. И вот придумали там налоговые, так сказать, уклонение от налогов. И в конечном итоге все дело шло к тому, что мы должны были выглядеть как организованная преступная группа, которая нанесла существенный урон государству. И в связи с этим, как бы, вот, возможно, завтра были бы аресты не только, не ограничились бы только моим арестом, были бы арестованы еще несколько сотрудников агентства. То есть дело шло к этому. Главная задача это была ликвидация агентства последнего независимого средства массовой информации в Азербайджане. Вот цель задачи.
То есть ваше освобождение, в общем-то, не входило в сценарий всей этой борьбы?
Освобождение со стороны властей?
Да, да.
Конечно, не входило. Это было только в результате мощного давления международного и внутреннего давления общественного, потому что они этого не ожидали, это факт. Они признают сегодня, что они этого не ожидали. И для них это агентство Туран, то, что произошло, это огромная головная боль, вот, что они получили. Вот. Я думаю, что решающую роль, конечно, сыграли 7 сентября. Это принятие в Сенате США решения о введении санкций со мной и другими вопросами. То есть касаясь и политзаключенных, и журналистов, и так далее. И так далее. То есть в целом что ситуация возражения. Но вот эта как бы ситуация 7 сентября, она, конечно же, сыграла очень важную роль уже.
Ну вот про 7 сентября я как раз хочу потом спросить отдельно, но сейчас я хотел уже закончить с этим сюжетом. Это результат давления на власть со стороны международного сообщества и со стороны гражданского общества Азербайджана, или это какой-то элемент будущей возможной торговли, о которой мне приходилось слышать от ваших коллег, которые тоже борются с властью, они полагают, что вот этот шаг вперед, два шага назад и наоборот в отношениях с властью, это какая-то торговля, которую режим ведет и с миром, и, в общем, с обществом. Насколько это так?
Извините. Дело в том, что как мы видим, это было такое, скажем, консолидированное международное давление, единое консолидированное давление всех международных, я говорю, институтов и ведущих государств. Медийное было давление очень сильное, всплыли факты коррупции, которые публиковал «Гардиан», статьи «Вашингтон Пост», в других средствах массовой информации. Я знаю, что многие из международных СМИ об этом говорили, и об этих фактах говорил «Евроньюз» и так далее, и так далее. То есть вот это неожиданное для властей было вот это консолидированный подход. И в целом это, конечно, нарастало. И корная дипломатия, дело в ОМОНТе, в Совете Европы и так далее. Все к этому, то, что произошло до этого, было в Совете, в Европарламенте. В 2015 году, в конце 2015 года, были инициированы рядом конгрессменов США значит, законопроект о введении санкций против Азербайджана. Просто в тот момент, в 2016 году, вроде бы о чем-то договорились, начали готовить дорожные карты, вроде бы власти согласились вести реформы. Но после смены администрации США, то есть ушел Обама, пришел Трамп, у них наступил какой-то период эйфории, что вот все, демократы ушли, пришли республиканцы, с которыми можно будет договориться, которые не будут давить особенно на власть, и всегда можно будет достичь каких-то компромиссов. Вот это, я считаю, что было ошибочное решение, то есть ошибочные выводы. Этого не произошло. То есть администрация Трампа оказалась более жесткой, чем даже, я скажу, что администрация Обамы. Вот это все они не просчитали. Это вот реальная ситуация. Я думаю, что, как я имею информацию, которой я обладаю, давление будет продолжаться до тех пор, пока не будут приняты решения о изменении ситуации в Азербайджане. То есть проведение реформ, ослабление политического давления на оппонентов и так далее, и так далее.
То есть, вернемся к 7 сентября и к решению заявлению о санкциях, на которое Азербайджан ответил, ну, на моей памяти за последние годы, ну, нарочито резко. И это был такой, да, плюс подключился еще российский МИД, поддержал морально Баку. А вот эта реакция была тоже лихорадочная, или она, в общем, была, к ней дело шло? Потому что последнее подобное обострение с американцами было уже довольно давно. Уже прошло уже...
Нет, к этому шло я, потому что уже несколько месяцев назад я общаюсь с дипломатами и так далее, с международными представителями структур. Я видел все большее недовольствие ситуации в стране. То есть практически, начиная с Нового года, в февраль месяц, началось очень сильное давление на гражданское общество. Очередное давление, очередная волна арестов, очередная волна запугивания и так далее. То есть это было видно, и это уже сильно стало раздражать. Потому что те заверения, которые были сделаны в 2016 году, они не получили своего продолжения. И уже начало нарастать недовольство. То есть все шло к тому, что вот эта конфронтационная линия Запада с Азербайджаном, она стала нарастать. И как логическое, вот скажем, я бы не сказал пока завершение, но толчок как раз-таки дал мой арест, скажем так. Вот это уже как бы к этому все готовилось, и вдруг просто ускорение пошло в процесс в связи с тем, что это было сделано. То есть это дало толчок.
Сюжет...
Я думаю, что, конечно, дальше...
Сюжет с закрытием кафе 26, например, в Баку, это тоже укладывается в эту логику борьбы с чем-то неугодным и неуместным, с отвлечением внимания, там, не знаю, на армянскую тему? Или это какой-то сюжет совершенно самостоятельный?
Я думаю, что в верхах, в администрации президента, наиболее реакционно настроены лица, они просто, особенно те, которые занимаются этим моим вопросом и так далее, я думаю, что у них вызвало раздражение. Вот они находятся в таком состоянии очень серьезной, уязвимости, что ли. То есть они уязвлены тем, что на них оказано такое было давление, и что они вынуждены были принять это решение. И я думаю, что писатели, которые выступили в мою защиту, они попытались их таким образом наказывать, что они вмешались в этот процесс. Вот. Я думаю, что это решение чисто связано с этим. Это вот вызвано больше раздражением, что импульсивное это решение. Не более того.
Мехман, вы говорите, что вы чувствовали приближение очередного кризиса в отношениях с Западом несколько месяцев назад, что дело к этому идет. Но они же тоже должны были это чувствовать. И они не могли не знать, не предполагать, что разразится своим расследованием «Гардиан», и что, в общем, как бы готовится решение, американское решение о санкциях. Все это не должно было быть для них секретом. Почему они, то ли оказались не готовы, то ли они, в общем, пытаются как бы делать вид, что они не были готовы.
Я думаю, что по большому счету, если мы посмотрим на историю отношений режима и Запада, то есть всегда вот эта линия на то, чтобы определенное время наступать давление, потом период компромисса, как вы говорили, шаг вперед, два назад и так далее. То есть я думаю, что они больше думали, что будет очередной вот такой вот сценарий. Все было по инерции. Это то же самое, как власти не ожидали, что будет кризис в 2015 году, например. Они четко не ожидали, что это произойдет. Они признают это. Если они просчитывают даже кризисы экономические, имея в руках столько институтов, которые за это отвечают, то здесь как бы можно с пониманием отнестись к тому, что они это тоже не просчитали.
Если обратиться к предпоследнему теперь уже кризису, да, вот то, что было 4 года назад, он выглядел окончательным как будто бы разрывом, да, с Западом, с американцами в первую очередь. А вот сейчас такое ощущение, тональность заявления официального Баку по поводу американцев, это такой абсолютно открытый шантаж, что мы уйдем на восток, да, вот насколько это серьезно, насколько это может быть неким сигналом, который могут всерьез воспринять и на востоке, и на западе?
Нет, во-первых, это уйдем на восток и так далее, это блеф. Никуда мы на восток никогда не пойдем. Вот. И последний подписанный контракт с международным консорциумом о продлении деятельности консорциума до 50-го года, это конкретный пример того, что как бы стратегическое сотрудничество продолжается. Вот. И у нас сегодня у Азербайджана в основном проекты, международные проекты, крупные проекты, они связаны с Евросоюзом. И у нас это основной экономический партнер на сегодняшний день, это реальность. Соединенными Штатами и так далее. Это надо отметить, очень важно. Вот. И потом, азербайджанские власти никогда не будут делать какие-то шаги в какую-то сторону. Всегда была политика определенного баланса. И шаг какой-то резкий шаг в какую-то сторону, он чреват какими-то большими последствиями. Поэтому делать такие шаги, я думаю, что не будет. Тем более, что опять я подчеркиваю, что влияние США, влияние Запада здесь очень серьезное. И тем более, что наши проекты, и нефтяные проекты, и газопроводы, и нефтепроводы, и транспортные коммуникации сегодня больше завязаны на европейском направлении. Поэтому в данном случае говорить о том, что будет какой-то хрен, это несерьезно. Это просто очередной блеф, не более того.
Если опять же вспомнить прошлый кризис, мне казалось, и многие говорили, мои коллеги и обозреватели в Азербайджане, что официальный Баку, побаивается, мягко говоря, Москвы, после все, что было после Крыма и на фоне Украины. В этом контексте Баку может действительно пойти на какое-то сближение с Россией? ну, не такое пугающее, как было в заявлении, но вообще.
Россия, я понял. Россия демонстрирует всегда свою непредсказуемость. И вы упомянули события и в Грузии в свое время, и события, скажем, сегодня, которые продолжаются в Украине, с конфликт с Турцией, например. То есть это все элементы непредсказуемости. То есть, и поэтому в этом контексте Россия представляет какую-то опасность для Азербайджана и других бывших постсоветских стран. Потому что всегда непонятно, какие действия может предпринять Москва в определенной ситуации. Поэтому в данном случае всегда мы наблюдали, что Азербайджан, но и другие страны всегда пытались как-то дистанцироваться от Москвы. В какой-то степени получить какую-то поддержку, другую международную поддержку, сбалансировать как-то ситуацию. Потому что однозначное сближение, оно ничего хорошего не дает. И те, кто были близок с ними, всегда получали, так сказать, очень нехорошие подарки. В свое время Шеварднадзе был очень, имел тесные как бы, отношения с Россией. Грузия входила во все проекты, которые Москва тогда предлагала, и СНГ, и совместная безопасность, и совместная охрана границ, и военные базы, да все, что хотите.
Это была беседа с директором азербайджанского информационного агентства «Туран» Мехманом Алиевым. С ним разговаривал мой коллега Вадим Дубнов. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили начал турне по Украине с Черновцов. Он обещает завершить его в Киеве. Напомним, 10 сентября сторонники политика прорвались через границу и провели лидера движения «Рух новых сил» на территорию Украины. Украинские правоохранители возбудили в отношении Саакашвили уголовное дело о незаконном пересечении границы. Что ждет опального политика? Сможет ли бывший губернатор Одесской области поднять протестную волну в Украине? Кому выгодно его возвращение в страну? На эти и другие вопросы мы пытались ответить вместе с нашими гостями из Киева, главой правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимиром Фисенко и директором Центра исследований проблем гражданского общества Виталием Кулыком. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Первый вопрос господину Фисенко. Что теперь будет делать украинская власть с Михаилом Саакашвили? Каков выбор, да? Какой разброс? Это уголовное дело, выдворение страны, экстрадиция в Грузию. Как вы считаете?
Ну, экстрадиция – это возможный вариант, но не сейчас и только при благоприятных обстоятельствах. И, конечно, если на это согласится грузинская сторона, хотя формальный запрос есть. На самом деле, я думаю, что на сегодня главная проблема не в Саакашвили, а в том, чтобы снять напряжение, всплеск страстей, эмоций вокруг его возвращения в Украину. То есть вот этот конфликт, его надо перевести в такую вялотекущую, длительную фазу. Будут митинги, будут какие-то заявления, столкновения. Главное, чтобы не было очередного большого всплеска конфликта. И, конечно же, сейчас не стоит для украинских властей вот идти на нагнетание конфликта, то есть арестовывать самого Саакашвили, там, задерживать, точнее, или предпринимать какие-то массовые репрессии против тех, кто участвовал в незаконном переходе границы. Я думаю, что правоохранители будут действовать, но точечно. Сначала по рядовым участникам этого перехода, по тем, кто наиболее агрессивно действовал и в отношении кого легче всего будет доказать вину. По отношению к другим оппозиционерам будет скорее такое потенциальное наказание, но санкции будут применяться только при благоприятных условиях.
А Саакашвили его что такое благоприятные условия?
Если ситуация успокоится. И не будет рисков провоцирования политического кризиса. Вот тогда могут быть задействованы и санкции. По Саакашвили риски остаются. Я думаю, что как минимум будет ограничено его передвижение, паспорта же не будет. Он будет судиться. Удастся ли выиграть суды – большой вопрос. Дело может затянуться вплоть до Европейского суда по правам человека, а там и до президентских выборов в Украине недалеко. Поэтому я думаю, что главное для украинских властей не допустить организация какой-то большой массовой протестной акции в Киеве в ближайшее время. Если этого не случится, то тогда риски будут не так велики.
А господин Кулык, президент Порошенко, как вы считаете, решил для себя задачу, которую ставил, когда лишал Михаила Саакашвили гражданства?
Наоборот, он ее усугубил. Первая главная ошибка Порошенко была в том, что он дал гражданство Саакашвили и дал, закрыв глаза на то, что у Саакашвили были возбуждены уголовные дела в самой Грузии. Я не думаю, что в администрации президента Украины не знали о том, что против Саакашвили есть криминальные дела, и они расследуются, и даже есть решение судов. Знали, а это была политическая воля президента Украины, который своим фактически личным решением и ускорил процесс предоставления гражданства Саакашвили. Саакашвили ему был нужен как инструмент борьбы с политическими оппонентами. Потом, когда Саакашвили развернулся против него же, он решил пойти простым способом решить сложную проблему. Он пошел также в неправовой способ лишения Саакашвили гражданства. Через указ президента в связи с ошибками и так далее. Там, в недостоверной информации, которую якобы написал Саакашвили в анкете. И это запустило цепь событий в разворачивании, создании фактически политической добавленной стоимости к самому Саакашвили. Если бы Саакашвили оставался в Украине, продолжал бы политическую деятельность, даже в виде тролля, он не составлял большого электоральной конкуренции для Порошенко. Он не мог стать точкой сборки для политической оппозиции, так называемой демократической оппозиции. И в конце концов он потерял бы в связи с своими камин-аутами постоянными, он бы растерял бы свой электорат, и остался бы в маргинесе. А так для него создали фактически новую волну электорального восхищения. Люди забыли о проблемах в Одессе. Люди снова говорят о том, что Саакашвили это тот, кто проведет как локомотив, тащит новые лица во власть. Это тот, кто может объединить оппозицию, которая ссорится между собой. Он ни на что не претендует в силу определенного статуса, как человек без гражданства в данный момент и так далее. Сейчас у него есть политический запас доверия и политический рейтинг.
Скажите,
поэтому я думаю, что президент как раз создал большую проблему, а не решил ее.
Господин Фисенко, вот на границе Михаила Саакашвили встречали многие украинские политики, лидеры оппозиции. Там была Юлия Тимошенко, был Валентин Наливайченко, Анатолий Гриценко и другие. Что может ли Михаил Саакашвили стать вот таким тараном для оппозиции? Всем украинским лидерам оппозиции выгодно присутствие Саакашвили в Украине как человека, который может подогреть и разогреть вот протестное настроение?
Ну, я бы не обобщал. Говорить, что всем это не соответствует действительности.
Кому?
Да, часть оппозиции не присоединилась к этим протестам по разным причинам. Присоединились те, кто сейчас, именно сейчас хочет политического кризиса, не дожидаясь президентских и парламентских выборов. Также присоединились те, кто имел претензии к Порошенко. Например, претензии были у Садового в связи с мусорным скандалом. Вот для Тимошенко нужен кризис. Наливайченко имеет нулевые рейтинги, и он надеется, что как раз Саакашвили станет локомотивом для него, для того, чтобы с помощью как бы его харизмы, активности попасть в будущий парламент и вернуться во власть. Такие же планы есть и у некоторых других второразрядных оппозиционных политиков. Поэтому это ситуативное объединение. И уж точно нельзя считать Саакашвили лидером этого объединения. Здесь люди с разными интересами и со своими лидерскими амбициями. Никто не захочет поступаться этими амбициями. Поэтому сейчас у них общий интерес. Это борьба против Порошенко и попытка организовать массовую протестную волну против нынешней власти.
Насколько это возможно?
Ну, теоретически это возможно, но думаю, что сделать это будет очень непросто. Ведь попытки были и раньше, и по более серьезным поводам. Например, в прошлом году была тарифная проблема, резкое повышение коммунальных тарифов. Это проблема, которая затронула абсолютное большинство украинских граждан. Тем не менее, на улицу под знамена оппозиции люди не вышли. И у меня есть сомнение, что они выйдут в поддержку Саакашвили. Я напомню, рейтинги Саакашвили до всей этой истории, я, кстати, согласен с Виталием, что действительно никакой угрозы Саакашвили для президента Порошенко не составлял. Его рейтинги составляли 2-3%.
Мы обсуждали будущее Михаила Саакашвили с украинскими политологами Владимиром Фисенко и Виталием Кулыком. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.echokavkaza.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.